какое-то обсуждение. У нас время еще есть. Пожалуйста. Какие вопросы? Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что вот что можно предложить литургии крестный ход и все. Я просто вот вспомнил сразу о том, что вот мы в частности занимаемся в группе, где читаем Евангелие и Псалтирь, изучаем церковнославянский язык и толкование Евангелия и Псалтирь. То есть в принципе вот это же еще в общем-то можно дать людям. То есть приглашать их, на церковнославянском или на русском, как бы чтение, обсуждение Евангелия и Псалтири, это тоже, в общем-то...
Это правильно, но я имел в виду совсем другое. Я имел в виду вот что. Есть ли в нашей жизни, в нашей церковной жизни, миссионерской жизни, опыт таких бесед с молодыми людьми, чтобы им было интересно, и чтобы они чувствовали, что они свободно могут высказывать свои мнения? Вот такой опыт есть в нашей жизни? Я в этом очень сомневаюсь. Пожалуйста, еще вопросы.
Отец Георгий, а может у вас есть у самого ответы какие-то возможные на этот вопрос? То есть как вот именно...
Нет, у меня, конечно, есть ответ на этот вопрос.
Как наполнить?
Вот я могу сказать, чего нам катастрофически в нашей вот этой жизни с молодежью не хватает. Нам этого не хватает на всех уровнях, даже вот на уровне семьи. Вот если здесь есть люди, у которых собственные дети имеются, вот сами себе задайте вопрос, часто ли в вашей семейной жизни вы со своими собственными детьми обсуждали что-то, что для них, для детей, в реальности очень важно и значимо. Не то, что вы им хотели принести и навязать, а то, что у них вызывает интерес и вызывает потребность с вами обсуждать. И ответ на этот вопрос, но я не хочу сказать, что этого никогда не было ни у кого. Конечно, это совсем не так. Я просто хочу подчеркнуть, что родители никогда не должны убегать от таких ситуаций. Я вот прекрасно помню по своему опыту родительскому, когда моему старшему сыну было 12 лет, и он меня спросил: «Папа, а почему вот русская церковь так превозносит князя Владимира? Он же насильно русских людей заставил креститься. Что в этом хорошего?» Как вам такой вопросик? Прекрасный вопрос. Он очень содержательный. И можно несколько вариантов ответа. Первый вариант. Ты глубоко заблуждаешься, ты нечестивец, и я тебя сейчас накажу или объясню тебе, как на самом деле. Другой вариант ответа. Пойди посмотри, что в учебнике написано. Третий вариант ответа. У меня на тебя времени нету. А четвертый и единственно возможный вариант ответа – объяснить ему, на самом деле, как Русь стала христианской. Правда, я вас уверяю, что сделать это не так просто. Убедительно. Вот. Но это модель вообще наших отношений. Вот здесь, наверное, есть люди, которые участвуют вот в такой клубной молодежной работе. Вот скажите, в вашем опыте, бывают ли, давайте возьмем нашу сегодняшнюю встречу. Почему на нашей сегодняшней встрече мало молодых людей? Потому что им не интересно. Это я не в адрес отца Косьмы говорю, а это наша общая беда. Мы придумываем для них тему, они ее читают – церковь и субкультура. Ну и что? А почему мне это должно быть интересно? Я опять же не говорю, что таких тем не должно быть. Просто мы сталкиваемся с некоторой проблемой, понимаете? Вот она очень ярко присутствует в нашей жизни, что нам трудно с молодыми людьми найти общий язык. Трудно. Поэтому, вот смотрите, я начал со статистики. Вроде бы количество православных возросло. Количество тех, кто причащается в храме, возросло не сильно, если возросло. А сколько среди тех, кто причащается, за 20 лет возросло молодых людей? Много ли их стало? Я сейчас вообще за скобками оставляю тот вопрос, а много ли осталось в церкви молодых людей, которые выросли в христианских семьях? Это вообще отдельная, очень тяжелая тема. Вот, но она тоже присутствует. Вот, так что и я должен с печалью констатировать, что очень редко в нашей жизни есть ситуации, когда молодые люди могут свободно высказаться на те темы, которые их интересуют. Очень редко. А когда они такую возможность получают, они идут обсуждать эти вопросы не с нами, а со своими сверстниками. Вот вам и субкультура. А мы в этой жизни не участвуем. Ну, это, может быть, так несколько драматизированная ситуация, но все это имеет, конечно, основание. Вы хотели что-то спросить?
Нет, я хотела сказать,
да.
Я хотела сказать, что мне так кажется, что тут еще есть проблема в церкви. Я, например, очень много знаю истории от своих сверстников, которые говорят, что вот они, например, пришли на исповедь, и священнослужитель сделал так, сделал так, что им не захотелось больше приходить в церковь вообще. То есть они покаялись, и там священнослужитель сказал, ты вообще в себе, чем ты занимаешься по жизни. И вот как? То есть мне кажется, что это на самом деле основная проблема. Люди боятся, молодежь боится, там, не знаю, что их не поймут.
Вы не боитесь,
ничего? Нет, я не так
не понимаю. Нет, на самом деле, вот здесь нельзя. Понимаете, та проблема, которую мы обсуждаем, она непростая. Поэтому нельзя сказать, им просто все равно. Кому-то просто все равно, а кто-то боится. Тут все присутствует, понимаете, все пласты. И то, о чем вы говорите, конечно, тоже имеет место. Но здесь есть оборотная сторона, потому что вот я священник 15 лет, в общем, немного. Но за эти 15 лет ко мне приходило много молодых людей, юношей и девушек, которые совершают грех против седьмой заповеди. И когда я им объясняю, что человек, живущий так, он должен каяться в этом и должен исправляться. Из 10 пар остается одна. Ну, правда, на это мне мой духовник сказал, это потому что ты священник плохой. Ты без любви к людям относишься. Если бы ты к ним относился с любовью, из 10 пар оставалось бы 3 или 5. Это вполне возможно, но это реальная проблема. Современное молодое поколение не может справиться с грехами против седьмой заповеди. Не может. Вот. И мы должны, конечно, здесь надо колоссальные усилия прикладывать, чтобы людям объяснять, почему это грех. Так что одна из причин, почему вот ваши люди потом не приходят во второй раз на исповедь, она и в этом тоже. А то, что люди, не выросшие в церкви, они практически поголовно живут вот в таких грехах, это, в общем, для нас совершенно очевидно.
Отец Георгий, мне вот кажется, что спасение в культурном аспекте. Просто у нас вот русская культура, как таковая, в последнее время, она претерпевает очень большой кризис. И церковь – это такой институт, который как бы является неким апологетом культурным. И в том числе там есть такой момент, как пение, и творческий момент, и можно его использовать в работе с молодежью. То есть более привлекать молодежь к этому творческому аспекту, и мне кажется, тогда ей будет интересно. Потому что она хочет быть участником этого процесса, не пассивным, а активным. Ну, так же, как и все, в общем-то, люди. Молодежь особенно, потому что они более активны, чем пожилые. Вот так, мне кажется. Спасибо.
Ну да, конечно. Пожалуйста.
Отец Георгий, скажите, пожалуйста, а вот я бы тоже, ну, может быть, такой комментарий небольшой с вопросом. Вот то, что количество причастников не так уж сильно выросло, все-таки, может быть, оно выросло. Дело в том, что, ведь если я правильно понял то, что вы сказали, вот эти вот там около 9% – это уже не от общего числа населения, а от числа воцерковленных. То есть получается, что первая эта цифра, вот, которая выросла в 4 раза, это некое абсолютное число. То есть, ну вот, грубо говоря, там было там один человек, стало 4. И получается, что, ну, фактически, если процентное соотношение из христиан не изменилось, вот как было 9%, так и осталось, получается, что в абсолютном соотношении их тоже причастников выросло в 4 раза все-таки.
Нет, в целом
так, получается, вырос.
В целом причастников
точно
стало
так же,
больше. Конечно. Но среди людей, которые ходят в церковь, пропорция та же самая. Вот почему это так? В этом же проблема. Вы просто посмотрите, вы же в какой-то конкретный храм ходите. Сейчас мы уже много лет ведем подсчет количества причастников в наших храмах. Мы эту цифру записываем в приходские книги. Вот проведите такую статистическую работу, обработайте данные за несколько лет. Сильно ли в вашем собственном храме количество причастников, скажем, за 5 лет выросло? Посмотрите. Это очень интересно. Тут, конечно, разные оказывают влияние на, скажем, количество причастников, показатели. Больше храмов вокруг стало и так далее. Но имейте в виду, что мы привыкли ориентироваться на московскую ситуацию. А эта московская ситуация в чем-то очень непоказательна. Я же те цифры, которые сообщают, в среднем цифры по России, а не по Москве. В Москве ситуация, конечно, гораздо благополучнее, чем в других регионах. Вот это тоже надо иметь в виду.
Ну, спасибо. Я-то, конечно, не дерзну такое исследование проводить, да и не в один я храм хожу, так что...
Ну,
спасибо.
Да.
Отец Георгий, извините, я вот... я отношусь к тому классу людей, у которых все практически атеисты. Вот, у меня сейчас только появились православные друзья. Но проблема не снята. Почему? Потому что я до сих пор не могу общаться со своими старыми друзьями по причине следующей, что если они вот, например, убеждены, что князь Владимир был насильником и что христианство было насильно принято, и я не могу убедить их в том, что это было не так. Вот, ну вот потому что люди с высшим образованием, с одной стороны, получили они образование хорошее, а вот с точки зрения духовной, там, в общем, вот это вот, как вы назвали, лоскуты. Вот я думаю, что какое-то нужно просвещение, такой вот ликбез в области истории нашего государства, тоже каким-то образом устраивать, только я не знаю, как это делать. Потому что, ну ведь они действительно, ну, не могу я аргументировать много чего.
Ну да, все, конечно, все так и есть, или ликбез нужен. Но
проблема, извините, я еще не все. Да. Проблема в том, что никто никому уже не верит. Проблема в том, что, ну, вот в моих кругах, так скажем, людей, которые, в общем-то, считают себя интеллигентами, они ни к какой религии себя относить не хотят, поэтому вроде как мы и к этому нормально относимся. Но ты нам докажи, почему у вас истина, а у нас ее нет. И ничего им не докажешь. Вот, и сейчас, ну, в общем, пока вопрос открытый. То есть он открыт, почему? Потому что мы, как ФАМа, неверующие в некотором смысле, вот пока не увидим, не попробуем, ничему не поверим. Но вот мне 46 лет, и наше поколение уже считается потерянным. Ну, просто потому что учили нас хорошо, но потом развалился Советский Союз, и мы стали никому не нужны. Наша специальность не нужна. Люди работают не по специальности, занимаются неизвестно чем. Те, которые учились на химиков, технологов, инженеров. И вот я не понимаю вот, вообще, как тут быть.
Сложно.
Угу.
Очень сложно.
Не верь, а история лженаука. Вот ты говоришь это, а вот другое то. И сейчас еще такая, ну, мне кажется, это можно считать ересью. Вот, это значит о том, что люди считают, что вся история – это лженаука, то есть нет вообще истины, все относительно. Собственно, мне кажется, это достаточно страшный вот тоже момент. Простите, что я много говорила, извините.
Правильно все говорите.
Ну, вот.
Конечно.
Спасибо.
Еще.
Спасибо.
Пожалуйста.
Вот вопрос в том, что есть такое произведение у Лескова, очень же православный все-таки, ну, может быть, не то, что православный, но очень православный писатель, и у него есть произведение «На краю света», в котором рассказывается как раз о том, как православный священник поехал куда-то там на север России для того, чтобы... Ну, воцерковлять, собственно говоря, коренных жителей.
Да.
Вот. И, собственно говоря, история в том, что тот человек, ну, там, то ли якут, то ли какой-то чукча, ну, в общем, не это важно, вез его там на собаках, вот на санках на своих, и в итоге он его бросил. Хотя он как раз был крещенным вот этим коренным жителям. И за ним в итоге священник, брошенный вот в этом морозе, снегу, мог ведь по сути умереть, и за ним вернулся, и его спас жизнь коренной житель, который был по сути, ну, язычником, который, ну, казалось бы, ну вот на это и упор идет, собственно говоря, что моральные-то качества вот этого язычника оказались гораздо выше, чем моральные качества крещенного человека. Наверное...
Можно не буду договорить? Наверное, проблема в том, что человек, вне зависимости от своей принадлежности к какой-либо религии, я, конечно, человек православный, говорю, ну, и считаю православие правдой, истиной, но, наверное, если человек сам по себе... у него за душой что-то есть, какая-то искра, он, наверное, сам дойдет до, может быть, до правды. Вот как вот этот язычник, он же спас, поступил абсолютно православный поступок, рискуя собственной жизнью в эту метель. Не кажется ли вам, что важнее даже, может быть, конечно, работа с молодежью, работа с обществом, это все очень важно, но если, в принципе, у человека есть какое-то осознание того, что нужно в этой жизни делать что-то очень... что нужно в этой жизни жить по-другому, то есть сопротивляться каким-то... в общем, сопротивляться всему вот этому отрицательному, что происходит в нашей жизни, то он, наверное, и сам справится с тем, что дорастет, дойдет до веры, до правды. Не кажется ли вам?
То есть, правильно я вас понял, вы считаете, что молодежная работа не нужна в церкви?
Нет, я считаю, что она нужна, но мне кажется, что проблема не в том, что обществу там, молодежи все равно и прочее. Мне кажется, что, ну, много же, по сути, есть примеров, вот среди субкультур в частности, скажем, вот, ну, я не знаю, насколько удачный это был бы пример, не знаю, как вы относитесь к этому. Вот русская рок-музыка, в частности, там, была недавно беседа тоже с отцом Дмитрием Першиным. Вот. И касательно рок-музыки, это же субкультура, которая развивалась в достаточно тяжелое время, Советский Союз, когда жесткая цензура была, и людям действительно жить не давали с их творчеством. И многие из них сквозь даже какое-то пьянство, сквозь наркотики и ну, другое плохое такое поведение, если это можно так назвать, все-таки выросли в людей, это православных. Юрий Шевчук тот же, вот, Вячеслав Бутусов.
Кинчев.
Собственно говоря, Кинчев. Поэтому мне кажется, что возможно во многом-то дело в духовной искре, которая есть в человеке.
Но я вас уверяю, что всем этим людям, вот, например, ситуация с Кинчевым я хорошо знаю, потому что он ходит в храм, где мои друзья служат, что вот эта вот духовная искра, о которой вы говорите, это очень ненадежная вещь, потому что она не сама по себе ненадежна. Эта духовная искра – это очень важная, это образ Божий в человеке, но затушить этот огонек ничего не стоит. Особенно в современной жизни. Просто ничего не стоит. Это, вот представьте себе такую ситуацию, что некоторые психологи современные говорят, надо детям давать возможность развиваться свободно. Тогда из них выйдут настоящие люди. Но вот представьте себе ситуацию, что 4-летний ребенок, ему надо перейти Ленинградское шоссе. И вот мы ему говорим, вот иди, свободу. Мы тебе даем свободу, иди по дороге, мы уважаем твою свободу, ты должен развиваться как гармоническая личность. Мы же этого никогда не сделаем, мы понимаем, чем это может закончиться. Вот духовная жизнь, она так устроена, что мы для того, чтобы перевести человека через дорогу, мы должны взять его за руку. Но беда заключается в том, что вот перевели мы его через Ленинградское шоссе, жизнь ему сохранили, а он, подрастая, теряет веру к нам. Вот. И, конечно, здесь должен быть какой-то вот синтез и наших усилий, и его свободы. То есть его свободу нужно уважать, но в то же время мы должны обязательно быть его друзьями. Вот это очень сложно, на самом деле. А что касается тех людей, которых вы называли, Шевчука, например, и Кинчева, просто были совершенно конкретные священники, которые им в жизни помогали. Это не то, что вот у Кинчева как какое-то пламя разгорелось в груди само по себе, и он стал православным. Конечно, не так было. Были конкретные люди, которые ему в жизни помогали. Это не обязательно даже священники могли быть. Это просто были люди, верующие, православные, которые для него были авторитетны. И так в каждом случае бывает.
Я просто потому, что не кажется ли вам, что, ну вот, исходя из статистических данных, которые вы приводили относительно Испании, Польши, что, наверное, в России население, ну, конечно, тоже проблемы есть в обществе морального характера, духовного, но, наверное, это в России. Может быть, я заблуждаюсь, но люди с некоторым каким-то таким, знаете, особенным сознанием по сравнению с людьми, которые живут, может быть, в Европе, которые, ну, известно то, что русский человек и на войне себя проявляет очень. Об этом пишут, писали и большое количество завоевателей европейских. И ну, много известных серьезных людей о том, что действительно русский дух, его очень-очень тяжело сломить. И, не кажется ли вам, что в России все-таки не так все плохо в отношении того, что людей с вот этими зажженными искрами в душе, их очень много, и они на самом деле готовы жить, бороться и дальше. Вот эти вот встречи, которые происходят на самом деле, это достаточно, уже это хорошее ну, проявление работы церкви с работой молодежи, с молодежью. Молодежь-то, по сути, приходит все равно. Поэтому вот мне кажется, что будет еще приходить общество к этому, каждый человек будет приходить к этому, простите, что долго, но, наверное, у русского человека будет получаться верить, быть православным вне зависимости от времен и обстоятельств. Потому что так устроен организм. Ну, не организм, а вот внутреннее какое-то состояние.
Во-первых, очень я вам благодарен за ваше выступление, потому что оно очень серьезное. Во-первых, я не считаю, что у нас все очень плохо, я этого не говорил. А второй момент вот какой. Вы про русского человека сказали «жить и бороться». Вот на эту тему патриарх Тихон, священный исповедник, он сказал замечательную вещь. Прямо дал ответ на ваш вопрос. Русский человек очень хорошо умеет умирать, но очень плохо умеет жить. То есть русский человек очень хорошо умеет бороться, вот, когда надо, а вот жизнь свою обустраивать он умеет очень плохо. Это, к сожалению, так вот. И это не я придумал, и на эту тему очень много чего написано. Поэтому наша задача заключается в том, в первую очередь, не чтобы с кем-то бороться, потому что, как вот в советскую эпоху, я к советской эпохе с большой симпатией отношусь, потому что я родился в 62-м году и видел в жизни в советское время много хорошего, хотя и много плохого. Вот. Но что, конечно, было странно, что нас все время призывали с кем-то бороться, даже за мир надо было бороться. Вот, то есть фактически это было такое милитаризованное общество, которое настраивало своих членов на то, что вот постоянно надо либо воевать с кем-то, либо готовиться к войне. Вот. Ну и в результате, когда человек живет в состоянии такого постоянного психологического стресса и во всем видит врагов только, вот, ему, конечно, бороться он натренирован, а вот что-то хорошее, культурное построить ему сложно в этой ситуации. Поэтому я ваш оптимизм разделяю, будем в будущее смотреть с оптимизмом и надеяться, что мы много хорошего еще построим. Конечно, то, что у нас есть возможность благодаря отцу Косьме здесь собираться и эти вопросы обсуждать, это прекрасно, безусловно.
Я хотела поделиться, я недавно услышала историю, когда княгиня Елизавета, которая организовала Марфо-Мариинскую обитель, княгиня она была или цесаревна, я не помню. Великая княгиня Елизавета. Вот она решила посетить эту Марфо-Мариинскую обитель, и директриса, которая там сирот запекала, она, значит, сказала, что как только княгиня войдет в залу, где они там собирались, значит, вы все должны хором сказать «Здравствуйте, великая княгиня Елисавета!» и «Целуйте ручки!». И когда она вошла, значит, в залу, то, значит, дети сказали «Здравствуйте, великая княгиня Елисавета!» и «Целуйте ручки», и протянули ей ручки. И она перецеловала всем сиротам ручки. И, значит, директриса была очень смущена, но такой факт вот был. Поэтому насчет работы с молодежью, я думаю, что надо любить наших детей, прежде всего, вот, и думать о том, как их образовать, как их сделать лучше. Вот, дай Бог нам всем помощь в этом. Спасибо.
Вот еще. Только микрофон, а то не слышно.
Отец Георгий, я хотела сказать с тем, что чем вот я сейчас сталкиваюсь. Например, у меня, я сама не так давно пришла там к вере, так скажем, тоже через людей. Но вот я заметила, что друзья мои, кто верит, да, они скрывают это, да, то есть они вот не показывают, они боятся, да, что это не очень выгодно там их карьере, их там, не знаю, начальству, да, там в соцсетях тоже они об этом так особо не говорят. Вот, я, в принципе, это не скрываю, но полно людей, которые, ну, как мне кажется, в принципе, не верят, но задают вопросы, да, а почему ты постишься, а что, а как? Я как бы понимаю, что я и умного-то ничего сказать не могу по этому поводу, да, но как-то промолчать, вроде, я же в это верю, надо как-то это, ну, стараться там доносить. Вот хотела узнать, что в таких ситуациях делать. А второй момент по поводу, вот, то, что есть соцсети, на самом деле, да, молодежь, она правда там очень много сидит, но если там будут информация вот про вот эти встречи, потому что я ради интереса зашла на страничку, и вот только сейчас узнала, что раз в две недели собираются, да, на страничке я этого не нашла, а вот в храме увидела, ну, а до этого тоже не было, да, то есть, ну, мне кажется, потому что, ну, человек, он ищет, и молодежь она ищет, и ответы ищет. И если будет больше вот этой информации там в храмах и в соцсетях, люди будут, ну, приходить больше. И даже вот в Лефортово, я знаю, много молодежи выходит. Правда, я только одного человека вижу вот из храма, да. Вот, а если... Я пришла, потому что мне близко тут, да. Я увидела, что третья кабельная, думаю, тут возле дома. И людей, которые тут молодежи, ее, конечно, много, и в храмах много, но вот если это будет висеть постоянно, если будут встречи, я думаю, что так будут больше приходить. Вот эти два момента хотела спросить. Спасибо.
Да, я хочу сказать по поводу социальных сетей. Конечно, у нас, к сожалению, пока, вот я так критически о социальных сетях отозвался, а на самом деле их можно использовать очень эффективно для организации жизни. Но у нас, в нашей православной жизни, таких вот социальных сетей интересных и эффективных очень мало. Я ради интереса советую вам в Фейсбуке найти сообщество, которое называется «Православная Германия». Вот, и посмотреть, как оно живет. Это, конечно, совершенно другая жизнь. При том, что они все время жалуются, что и у них там проблемы какие-то есть, но это очень интересное сообщество, которое объединяет десятки тысяч людей, и они обмениваются очень важной информацией, то есть оно очень живое. У нас как-то почему-то не удается организовать такие вот и живые интересные сообщества, но это очень перспективно, конечно, безусловно. Лишь бы эта жизнь, она наполнялась интересными материалами. Вот что важно. Ну вот отец Косьма хочет.
Это исключение. По поводу нашей встречи. Мы существуем уже 3 года. Вот, и надо сказать, что мы печатаем, кроме вот интернета, сайты в Фейсбуке, страницы ВКонтакте, и на сайте монастыря мы там даем объявления. И мы еще печатаем афиши, около там 10 афиш по Москве развешивается, по храмам, может быть, пока так эффективно. И вот смотрите, какая ситуация. Вот сегодняшняя встреча пришла, у нас вот здесь 20 человек так с натягом большим, как бы так. Вот, это практически вот то, что мы печатали, это 350 листовочек мы раздали с картом, с проездом, как чего. В монастыре висело 2 недели не реклама, а лист, афиша об этой встрече. Вот. И, может быть, наша задача сейчас как-то подтягивать своих друзей, вот, чтобы как-то сарафанное радио работало. Мы пытаемся, наверное, уже в том, что мы 2 года существовали в другом пространстве, близко к монастырю в подвале. Вот. И сейчас вот только вот 2-й год здесь. Вот. И немножко отдалено от монастыря, и поэтому он... Клуб он так немножко развалился, то, что он был до этого. Вот. И сейчас новый такой контингент. Вот. Ну, мало молодежи сюда ходит. Зовите друзей своих, как бы так. Мы такую делаем альтернативу о том, что вот есть можно пиво в подъезде сидеть пить, а можно просто прийти посидеть, пообщаться и там чайку попить, послушать музыку прекрасную, как бы так. Не только вот то, что мы стараемся призвать очень хороших священников. чтобы интересны были доклады и беседы, но еще стараемся музыку современную, чтобы тоже молодежь какой-то была заинтересованность. Вот отец Георгий сказал, что сегодня субкультура и вроде бы тема такая тоже предложили интересная, и видите, как-то совсем не так много. Вот. А храм Лефорта мы будем давать туда побольше листовочки, тогда печатать побольше, чтобы жили, которые здесь молодежь живет, в этом районе, чтобы она тоже к нам приходила. Вот спасибо, что пришли к нам. Вот.
Отец Косьма, да. У меня одно предложение есть для вас. Да. Дело в том, что этот жанр, лекция, он не всегда удачен для молодежной работы. А вот если бы вы просто в виде эксперимента предложили молодым людям поучаствовать в дискуссии. Вот попробуйте. Можно сформулировать какую-то проблему, какие-то вопросы.
Ну, это было как бы в том клубе очень удобно, как раз небольшое помещение. Здесь зал, конечно, совсем располагает к этому, чтобы такое общение.
А можно просто стулья поставить кругом?
Может быть, так сделать, да.
Это все можно сделать.
Да, я думаю, что так в будущем будем делать. Да. У нас мы хотим сейчас немножко таких вот грубое слово, хедлайнера, да, наверное, который у нас будет профессор Алексей Ильич Осипов будет. Я думаю, что народ придет, как-то будет. И отец Архимед Тихон Шевкунов будет у нас вот. Тоже в этом году, в мае, наверное, надеюсь. Вот, и потихонечку мы как-то так работу будем вести. И, ну, ваша задача, как бы, так тоже говорить своим близким, друзьям, знакомым, приходите, всегда рады. Вот, и, да. В Донском такая ситуация. У нас было несколько встреч в Донском происходило. Значит, проблема в том, что мы собираемся вечером, вот, мужской монастырь, женщины, девушки, молодежь, да. Потом музыкальные коллективы не всегда подпадают, то, что вот нравится. Было выступление такого ансамбля «Ихтис». Это такое фольклорное, такое балканское фольклорное православное такие песнопения. Вот, такие, они православные все музыканты. Вот, и шумно было, и братья немножко роптало на том, что вот это все происходит в монастыре, поэтому в монастыре, как вариант, наверное, не рассматривается в данный момент. Это можно как действительно как дискуссия, как беседа, но как музыкальная часть, уже тогда надо отказаться от нее. Вот. Так что тоже предлагайте какие-то с удовольствием, как бы так. Тут, может быть, какие-то волонтеры будут раздавать эти листовочки, как бы так с удовольствием мы тоже это сделаем. Любая помощь, как бы так, каждый как. Ну, какой-то костяк есть, хочу сказать, что есть. Постоянные. Надо уже заканчивать. Господи.
Спасибо.
Да, спасибо.